из трудов Бальсуляма плоды мудрости о Торе, не время собираться с котом. В книге Зоар приводится притча о двух человеках, плывущих в лодке. Один из них начинает сверлить под собой дырку. Закричал на него товарищ: «Зачем ты сверлишь?» А тот глупец ему отвечает: «Какая тебе разница? Ведь я же под собой сверлю. Ведь на самом деле один может испортить все». В этом секрет молитвы в обществе. Одиночке нельзя отделяться от общества и просить за себя, даже доставляя наслаждение Создателю, а молиться только за все общество. Так как отделяющийся от общества просит за себя лично и не строит, наоборот, разрушает свою душу, как сказано о гордеце. Потому что нельзя представить себе выходящего из общества без облачения гордыни. И горе ему, ведь это ведет к разрушению его души. Также и во время духовной работы, когда человек молится в одиночестве о своих нуждах, он по необходимости вынужденно выходит из общества, разрушает свою душу. Да не пробудется никто из сынов Израиля просить ничего в одиночку, поскольку у каждого не будет недостатков, так как не будет ощущать себя сами по себе. И в этом их сила, чтобы выйти из Египта сильной рукой. И каждый человек должен собрать все свои силы всем обществом Израиля во всех обращениях к Творцу, в молитвах и служении, и присоединиться к корню всего Израиля. И тогда напьются все стада из колодца воды, потому что прежнее ограничение будет снято со всех душ Израиля, как сверху от него, так и снизу, потому что общая святость распространится чрезвычайно и раскроется свет от хазе и вниз. Ведь такова природа света. Общая включает в себя частное, которое отменяет свою частную реальность и не ощущает себя.
Есть несколько этапов, которые человек проходит, пока он не приходит к своему первому исправлению, в отождествлении, совпадении формы с Творцом. Мы говорим: благословенное место. Заповеди между Творцом и между человеком и местом, то есть Творцом. Что это за место? Почему Творец называется место? То есть то самое место, место называется желание. Место, которое получило свойство отдачи, это, по сути дела, образ Творца. И поэтому все намерения, вся работа человека должна быть направлена на это место. Организовать свои желания, выстроить их на отдачу и на это настраиваться. А то, что раскрывается в этом исправленном месте, то есть исправленный килим, образ Творца, это уже следствие воздействия двух линий. Первый этап, который человек должен пройти в своей работе, в направлении исправления, это чтобы он прекратил думать о себе и уже ему стало бы понятно, он бы уже ощутил, конечно, как следствие воздействия света, возвращающего к источнику, что исправление только в объединении, что исправление в объединении. И в тот момент, когда он думает в разных видах о своем существовании по отношению к Творцу, ему понятно, что он должен исходить из окружения в целом единого. И чем больше он приближается к этому понятию, он не представляет себя отделенным, изолированным от общества. Потому что в народе моем живу я. И это просто уже благодаря его усилиям в группе, в поручительстве, с помощью мыслей товарищей, с помощью воздействия света, который несет это общее усилие, он уже приходит к этапу, когда само собой понятно, что он так думает, исходя из объединения, из центра объединения. И после этого снова к нему приходит отягощение сердца, и снова он должен возвращать себя всякий раз в то же правильное место. И так получается, что постепенно то, что до этого было ему совершенно неважно, мнение общества, состояние общества, общество имеется в виду группа, сейчас он начинает вдруг понимать, что с ним происходит что-то, что вдруг эти люди становятся для него важными, дорогими, он заботится о них, он начинает относиться к ним больше, чем к родственникам, потому что родственники ощущаются у него на уровне материальном, телесном. А эти люди на духовном уровне, на уровне души. И он только понимает, что он обязан и тем тоже. Но на самом деле он целиком начинает входить в сердце товарищей, и там хочет жить, и там хочет гарантировать им все благо. Пока их состояние начинает определять, что он будет делать, думать. Все заботы, как у матери о ребенке, допустим, что вся ее забота, все ее действия, все, что бы она ни делала, только для него. Так человек начинает относиться к своей группе. И отсюда он начинает видеть там, внутри группы, постепенно ему проясняется по ступеням понятие «творец», что это из того, насколько он старается, прилагает усилия организовать, выстроить для себя общее кли, место, одно сердце, один разум, хочет, чтобы так это произошло, насколько у него это болит, что он еще не стал как одно, согласно его усилию, выясняется там у него образ Творца, который из этой единой группы должен раскрыться. И так Всякий раз на него действует свет, возвращающий к источнику через эту страсть, желание к центру группы, где все должны быть исправлены, любящими, доставляющими наслаждение Творцу в той мере, в которой они прилагают усилия. Человек прилагает усилия доставить Творцу наслаждение. И так продвигается человек через группу к Творцу. Но еще раз.
Тут
есть что-то, что мы еще не можем понять. Как человек теряет себя внутри группы и вместе с этим ощущает все-таки себя существующим, делающим, приводящим в действие, выполняющим. И это я, несмотря на то, что со стороны эго исчезает, но со стороны отдачи как раз оно растет, пока человек не становится по величине, по высоте, как творец, который раскрывается из группы. Он говорит так, потому что такова природа общего света, который отменяется перед частным и не ощущает себя, но ощущает общую группу и Творца в этой общности. Каббала народу, Вейкель, статья «Подъем молитвы», 150-й пункт.
Эта статья очень важная. Среди всех статей Зор, и название это «Подъем молитвы». То есть, как, каким образом мы находимся в связи с более высоким парцуфом, когда мы можем упросить у него, поднять к нему желание, так, чтобы наше желание на самом деле включилось бы в него, и возбудило бы его произвести зивук деака на свое желание, так, чтобы это стало нашим желанием, так, чтобы наше желание стало его желанием. И так мы получаем от него свет, возвращающий к источнику. Можем тогда включиться в него и расти в нем. В Ибуре, потом в Янике, потом в Стайне Мухин. Ну, пожалуйста.
150-й пункт. Счастлива доля человека, умеющего правильно выстроить свою молитву. Этой молитвой украшается Творец и ждет, пока не закончат подниматься все молитвы Израиля, соединившись в совершенной молитве. И тогда все наполняется подобающим совершенством наверху и внизу. 151 пункт. Есть заповеди Торы.
Это значит, что в правильной молитве человека Творец украшается. И этого недостаточно. Он ждет, пока все молитвы Израиля восполнится и включится в полную, в совершенную молитву. И тогда все наполняющимся совершенством вверху и внизу. Прочитай еще раз. Это вещи очень точные. И каждый такой поворот в предложении в нашей крови.
Счастлива доля человека, умеющего правильно построить свою молитву. Этой молитвой, когда ей украшается Творец, он ждет, пока не закончат подниматься все молитвы Израиля.
То есть он не ждет не твоей молитвы, а он украшается молитвой человека, но ждет пока все. Но это наша работа, пока мы это все не восполняем.
Соединившись в совершенной молитве. И тогда все находится в совершенстве, как и должно быть наверху и внизу.
И тогда есть полное желание, общее, хисарон. То есть человек побудил к тому, чтобы собрать эти хисароны в одно целое. Тогда молитва восполняется сверху и внизу. То есть и по отношению к верхней ступени, и нижней, там, где человек находится, и две эти ступени начинают связываться друг с другом. Пожалуйста.
151 пункт. Есть заповеди Торы, относящиеся к речи, так же, как есть другие, относящиеся к действию. Это шесть заповедей, которые есть здесь в молитве. Первое – бояться имени великого и страшного. Второе – любить его. Третье – благословлять его. Четвертое – соединять его. Пятое – Коэн должен благословить народ. Шестое – вручить ему душу. И эти шесть заповедей, которые присутствуют в молитве, относятся к речи. И они не включают заповеди, относящиеся к действию, такие как цицит и тфилин. 152 пункт. Зоар объясняет эти шесть заповедей. Первое. Бояться имени великого и страшного. Эта заповедь относится к тем восславлениям, которые произнес царь Давид, и к жертвоприношениям, описанным в Торе, где человек должен испытывать страх перед Господином своим, поскольку эти песнопения находятся в месте, называемом страх, то есть в Малхут. И все эти слова «Восславьте Творца», «Аллилуйя» относятся к свойству страх Творца, Малхут. И человек должен вложить все свое желание в эти песнопения, пребывая в страхе. 153 пункт. Второе. Благословить его. После того, как человек приходит к благословению да восславится, он должен всем своим желанием благословить Творца, как при произнесении благословения создающий свет и создающий светило. Третье. Любить его. Когда он приходит к благословению любовью вечной и благословению возлюби Творца, Творца своего, это любовь к Творцу.
Вы видите, 2 и 3 тут как бы преобразуются. Ведь наверху написано, что любить – это второе. А тут любить – это третье. Ну, что ты поделаешь? Источник есть источник. Потом посмотрим, что тут происходит.
Четвертое. Соединить его. Как написано, слушай, Израиль, Творец Элоким наш, Творец один. И вот здесь достигается единство Творца, чтобы соединить имя Его в желании сердца, как подобает. Начиная с этого момента, память о выходе из Египта. И эта заповедь напоминать о выходе из Египта, как сказано, «Помни, что рабом был ты в земле египетской». 154 пункт.
Только на фоне осознания всего злого начала, когда соединяют его с Творцом, приходим к уровню понимания вот этого уровня Египта.
Пятое. Коэн должен благословить народ, чтобы соединить Израиль вместе в то время, когда они принимают благословение свыше. Потому что в это время Кнессет Исраэль, Малхут, получает благословение. Шестое. Вручить ему душу свою. Время благоволения для того, чтобы вручить ему душу нефеш и посвятить ему душу нешама в стремлении сердца, как-то падают ниц, произнося «К тебе, Творец, вознесу я душу свою», то есть, как направлено к нему сердце и желание, чтобы вручить ему душу в совершенном желании.
Ну, хорошо, это после того, как получает благословение, потому что невозможно без коина получить благословение, невозможно объединиться без коина. То есть, это такая взаимная работа между народом Израиля и коином, И тогда приходит там, что благословение народа, то есть новые силы, которые могут, с помощью которых народ может прийти к исправлению.
И это 6 заповедей, установленных в молитве, которые равны по своей значимости 600 заповедям Торы. 155 пункт. Но ведь остается 13 заповедей Торы, ибо в Торе есть 613 заповедей. Почему же сказано, что 6 заповедей соответствуют 600? Эти 13 заповедей установлены для того, чтобы притянуть 13 свойств милосердия, в которые включено все. И 13 свойств милосердия, о которых мы говорим, соответствуют им. А эти 6 заповедей, которыми украшается молитва, соответствуют хагатнии, которые молитву Малхут получает от Зверампина. 156 пункт. Счастлива доля того, кто обратил свое сердце и желание к этому, и он должен приводить их к совершенству каждый день. И в остальном от них зависит очень многое. Но когда человек достигает этих мест, он должен направить свое сердце и желание на завершение заповеди, зависящей от слов. И тогда возглашают о нем, говоря: «И сказал мне, раб ты мой Израиль, в котором я возвеличусь». 157 пункт. «И собрал Моше все общество сынов Израиля, собрал их, чтобы вручить им субботу, как и раньше. Ибо раньше, до того, как Израиль сделали тельца, он вручил им субботу, но не соблюдали ее те, кто относился к великому сброду. Поскольку услышали между мной и сынами Израиля, и сказали они в ответ: не позволим ему сделать это. И сразу за этим сказано: и собрался народ против Аарона, чтобы сделать тельца, и потянулись за ними многие. И после того, как были поражены поклоняющиеся тельцу, собрал Моше только сынов Израиля и вручил им субботу, как и раньше. Как сказано: 6 дней пусть будет выполняться работа».
Мы должны проверить, насколько наше восприятие переходит с восприятия такого простейшего, текстуального, к восприятию более качественному. То есть мы начинаем думать обо всем уже в понятиях ступеней, действий святов, келим, желаний, намерений. В каждой истории, в каждом рассказе, неважно, каким образом это нам рассказывается, вот настолько, что мы увидим во всем, что написано, что вообще создал человек, живущий на земле, на всех уровнях, во все времена, и это все свет рисует в нашем материале, в нашем желании. Ну, вопросы? Да.
Скот из Англии спрашивает: а как человек может определить свою молитву самым правильным образом?
Определить или увеличить?
Определить. Определение.
Более точно? Молитвой называется снова. Молитва — это общее название. Оно делится на благословение, на просьбы милосердия, о просьбах, на много частей. Но в общем молитвой называется, когда с помощью моих усилий я включаюсь в общество, и есть то такое, когда я чувствую себя, я до этого чувствовал так, и я чувствую общество, И я чувствую свою меру включенности в общество, меру своего включения в общество, и то, как я хочу, чтобы все закончилось в понятии одном, в отдаче со стороны творения, Творцу, вот отношение, ну, короче, нашу любовь. Вот это все включается в молитву. То есть молитва не может... Она не может раскрыться... Не может раскрыться... Она должна быть полной. Когда начинается сострадание, горе человека, но вот это страдание должно быть и страданием таким сладким. Если я просто там страдаю, то я, ну, как бы пинаю все творение. И недоволен тем, что Творец это сделал, я это не принимаю. Как бы выше над собой, то есть над своим эго. Все же я проверяю своим эго. Тфила начинается с того, что я поднимаюсь над грузом. Как это на иврите? Ну, обычными грузами и бременем. И начинаю все это измерять ради отдачи. Потому что ради получения нечего мне все это мерить. Все это остается внизу. Но если я начинаю все это взвешивать в отдаче и ради отдачи, то я в первую очередь начинаю принимать все эти вещи, которые происходят, что все это происходит во благо. Так вот, и апропо, то есть заранее. И... Сейчас вопрос в том, что на самом деле я согласен с этим, что это так. То есть есть имеющее место, то есть это вот так, и что это приходит мне на пользу, но есть еще и желательное, желаемое. То есть желаю ли этого, согласен я, нахожусь ли я в этом. И в этом тоже есть вопрос о согласии потенциального, а есть действительного согласия, есть не только согласие, но есть еще и благодарность и благословение, когда я благословляю Творца. И когда я примиряюсь с тем, что со мной происходит, и хотя они были настолько негативные, и если я сейчас способен соединить их с отдачей, я на этом выигрываю максимально, наилучшим образом. То есть вот эта вот помощь каким-то ударом, который выглядит, то есть как будто бы на меня это все свалилось, это с его стороны совершенная помощь. Я в конечном счете так вот это открываю. И все это процесс, который тоже называется молитвой. То есть все наше отношение с Творцом является молитвой. Или просьба, или благодарность, или даже обвинение. Да, ну когда я его обвиняю. Да все. То есть наш диалог с Творцом, это в принципе молитва. Я не думаю, что есть что-то, кроме молитвы. Ну, то есть воздействие свыше, и снизу, с нашей стороны, только молитва. И если мы говорим о том, чтобы раскрыть взаимоотношения с высшей силой, с Творцом, с группой, ну, как с единым таким целым, когда я как личность, индивидуальность такая маленькая, начинаю так относиться ко всему мирозданию. Тогда для меня и общество, и группа, и Творец, и Учитель – это все Высший. Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, что такое совершенная молитва, которой украшается Творец?
Ну, в первую очередь, на каждой ступени это разные понятия. И даже в разном состоянии на каждой ступени тоже это разные вещи. Потому что, может быть, и в просьбе, и в благодарности, и молитва совершенной. Потому что у нас есть два действия. Или получение, или отдача. То есть до исправления это получение, а после исправления это отдача. И если мы идем по пути, то мы уже сталкиваемся не с порчей и исправлением, а с правой линией и левой, так это у них описывается. Тогда только просьбы и благодарности. Это то, что есть перед нами. И это все молитва. Все это называется молитвой. То есть это, если мы говорим словами нашими в обычном лексиконе, но если мы говорим о тех самых действиях языком каббалы, то это гораздо легче. Только вопрос, понимает ли человек, что там стоит за ними, за всеми этими словами. И тогда мы говорим, что должно быть здесь желание высшего, желание нижнего, на каком уровне они могут соответствовать друг другу, как Ахаб высшего связывается с нижним и пробуждает его. Это называется Дадей Бейма, который светит в Нецах и От, Атика, которая спускается вниз в Бия, и тогда души просыпаются от этого и хотят подняться в Малхут Ацилута, получают отсюда дополнительные желания с помощью той подсветки Дадей Бейма. Почему это именно сосцы животного? Потому что мы находимся на уровне животного. Мы находимся в состоянии разбитом. Поэтому мы пробуждаемся животным образом. Хотя нам кажется, что это такое пробуждение, такое прекрасное, святое. Но это пока еще такой уровень. Все целиком ради получения. И когда начинаем пробуждаться, у нас есть тогда работа в понимании того, что мы можем соединиться с Малхут Ацилута, со Шхиной, только при условии, что мы ее создаем. И тогда мы уже называемся строителями вот этого дворца чертога, когда мы через Малхут обнаруживаем нашу связь с Творцом, когда мы приводим Шхину к Зивугу с Творцом. И тут, короче, вот эта молитва. И как мы это учили в статье, ночь невесты. Ночь невесты. В книге Зоар, в предисловии. Все нормально? Да.
Сергей из Москвы. Москва спрашивает, как нам прийти к правильной молитве быстрее всего.
Что значит малости? Скорости, с максимальной скоростью. Наше усилие, как все состояния в духовном, не измеряется количеством действий, но только качеством действий. Ты иногда видишь, человек старается, что-то делает, вертится как вентилятор. Вентилятор так, и все так впечатляются им. А польза всех этих движений может быть ничтожной. Но лучше мало, но в намерении. Духовное, как это сказать, строится из качеств. Или ради получения, или ради отдачи. И насколько больше или меньше того или другого. А не от количества. Поэтому есть тот, кто обретает свой мир в одночасье. Как это так? Это тысячи часов, миллион, миллиард часов, да, все человечество тратит на то, чтобы достичь цели. А есть тот, кто вдруг обретает свое в одночасье. Что, это справедливо? Но это за счет качества. То есть качество по сравнению с количеством. Поэтому, если он говорит... Как был вопрос? Ну,
как прийти к правильной молитве быстрее всего?
Так вот, за счет усилия в качестве, а не в количестве действий и намерений. Заботиться о качестве. Да.
Андрей из Питера спрашивает, что делать, когда Творца я не ощущаю?
Стараться почувствовать, только увидеть, что значит почувствовать Творца. Ощутить Творца называется раскрыть силу отдачи, находящейся, наполняющей и управляющей всем мирозданием. Кроме нее нет ничего. Когда это, что кроме него нет ничего, кроме нее? Это когда я включу в себя весь мир. И я буду такой же, как он. И тогда я скажу, ага, нет никого, кроме него. Так вот, почувствовать Творца, это называется довести себя до отдачи. И в соответствии с мерой отдачи, которая будет править всем с моим желанием получать, в соответствии с этим, это будет мера раскрытия Творца во мне, мерой моего уровня, ступени. И так я в соответствии с этим буду продвигаться. Да-да.
Сергей из Москвы продолжает предыдущий вопрос, спрашивает, что такое качество усилия?
Качественные усилия, это называется то, что я все время, как это сказать, нахожусь внутри выяснений, что называется отдачей и получением одно против другого. В разных состояниях по жизни, в разных формах взаимоотношений между мною и другими. Что такое получение, что такое отдача? Да-да.
Как измерить качественное усилие?
Как измерить качественные усилия? Насколько мое сердце захвачено? Сердце должно быть проверкой, не мозг. Вообще, есть люди очень умные. И я им когда-то, очень завидовал. Насколько быстро человек схватывает, насколько понимает. Ну, я тоже не дурак, но все-таки мог видеть людей, которые умнее. Ну, что поделаешь тут? В восприятии, в анализе, во всем. И я очень им завидовал. Ну, действительно... Пока с течением времени, особенно когда я, в общем-то, пришел в науку Каббала, обнаружил, что не умный человек учится. Для меня это было чудом. И также у меня так этот камень свалился, да, от того, что я не такой умный. Не, ну, на самом деле... что все, что ты можешь понять, ты поймешь через чувства. А об чувствах я никогда не думал, что это такое, но женщины, девушки, мелодрамы разные, что такое чувство? А мозг, вот интеллект, это что-то. Но это неправильно. Это неправильно. Это должно пройти через ощущение, и тогда человек понимает. То есть мозг читает только то, что в сердце. только то, что в сердце. И поэтому мы должны стараться как можно больше заниматься тем, чтобы расширять ощущения. Ну, в правильном направлении, конечно же. И это только с помощью... А ощущения раскрываются, добавляются только с помощью света, возвращающего к источнику.
Когда мы учим... рассматриваем какое-то образное описание каббалистов, мы должны привести это к системной картине. Когда мы изучаем систему на языке системы, мы хотим постараться перевести это на язык чувств. И оттуда сюда, отсюда туда, есть разум, есть сердце, то таким языком это описывается, то другим, потом мы достигнем пардеса. Итак, первый раз мы читаем, стараемся читать так и понять, как это есть, а потом, может быть, немножко перевести это на язык чувств. Хорошо? Ну, пожалуйста.
10 сферот отраженного света снизу вверх. 10 сферот отраженного света снизу вверх. 103 пункт. Также имеется там второе движение 10 сферот, исходящих от сферы Малхут снизу вверх, то есть от сферы Малхут и до сферы Кетер, где Малхут стала источником этого нового света. И они называются 10 сферот отраженного света, Орхозер. И также они называются, поскольку испытывают влияние и проходят в следующем порядке, противоположном последовательности ступеней. То есть они не исходят и продвигаются от кли тонкого к грубому, когда последний получающий наиболее грубый, с наибольшим авиютом, а наоборот, исходят и продвигаются от кли самого грубого к кли менее грубому, и так до последнего получающего, который является самым чистым. И потому называется, что светит он снизу вверх.
Прочитай еще раз.
Еще раз. 10 сферот отраженного света снизу вверх. 103 пункт. Также имеется там второе движение 10 сферот, исходящих от сферы Малхут внизу, снизу вверх, извините, то есть от сферы Малхут и до сферы Кетер, которая стала источником для этого нового света. И они называются 10 сферот отраженного света, Орхозер.
Ну, мы можем об этом сказать что-то, да, Орен? Сегодня ему не здоровится. Ну, ладно. Кто может? Бенце, пожалуйста.
Я как раз почувствовал, что на семинаре, что часть Малхут или творений, по сути, источник всех явлений. И не сила, которая их создала, а мы источник.
Потому что ты раскрываешь высшую силу, поэтому ты являешься источником. Ты причина. Но получается, что причина есть источник. Когда я подхожу к крану в стене и открываю его, для меня он источник, правильно? Какая мне разница? Какое мне дело, что есть там... какое-то предприятие или озеро Кинерет и как называется этот государственная напорная там система. Для меня нет разницы. Для меня есть кран в стене, и это важно. Кто для меня творец? Поэтому поймите, что такое вообще понятие творец. Мы не говорим об Ацмуто. Я не знаю, что это. У меня нет связи с этим.
я вхожу в связь, я могу почувствовать, понять и представить только, где я и он, мы находимся в контакте, исходя из моих килим. Поэтому у меня нет возможности говорить по-другому. Я должен открыть, не знаю, кого-то, чего-то, что-то, что находится в связи со мной, а выше связи, над ней, я не спрашиваю, у меня нет хисарона, какой может быть здесь вопрос? Нужно быть более реальными и понять, где мы находимся. Вопрос к Творцу, это называется вопрос о связи с Ним. Вопрос к Творце, это Боре, Боуре, когда я хочу раскрыть его форму, чтобы он объяснил мне, кто еще. Кто он такой? Ты парень образованный, ты пришел ко мне уже после университета, ты работал в институте Вейцмана. Я спрашиваю тебя, откуда, почему ты уверен, что в том, что ты видишь меня своими глазами, это действительно я, это действительно мой образ таков. Откуда ты знаешь? Может быть, у тебя внутри есть там разные такие... какие-то средства, с помощью чего мой образ, не знаю, он как-то переворачивается и становится другим. Как ты можешь проверить? У тебя есть возможность или нет? Нет? Так что ты спрашиваешь? Мы всегда говорим со стороны Келии, мы всегда говорим со своей стороны, как мы воспринимаем, как мы чувствуем. Мы только не осознаем в нашем существовании. Оно настолько узкое, мы не понимаем. Это как Эйнштейн. Он расширил границы ньютоновской физики. Он не сказал, что это неправильно. Он говорит, что в наших условиях ньютоновская механика верна. В других условиях, когда мы приближаемся к скорости света, это изменяется. Так он расширил границы. Но ты видишь, это кажется совершенно непонятно и даже обратным. То же самое здесь. Не выходи из своих границ. Наша проблема в нашем мире, что мы находимся в такой маленькой узкой механике, и когда мы хотим выйти, то мы теряемся. Ну хорошо. Короче говоря, у нас нет никаких проблем, если мы все время будем думать о правильном восприятии реальности, что все это относительно человека постигающего. Точка.
Здесь написано, что Малхут становится источником этого нового света.
Да. И это и буквально свет, свет отдачи. Свет называется отдачей. Согласно моей отдаче, я раскрываю его отдачу. Творца. Вот и все. Все дано во мне. Что сделал Творец? Он разбил меня, сократил меня, сделал все-все-все и дал мне возможность сейчас, чтобы я, если захочу, мог бы добавить себя ему. Не захочу, нет. Как я могу открыть? В отдачу? Во взаимности? Ну.
Еще раз, я упираюсь в как бы этот механический образ о том, что есть свет, который упирается в зеркало или в нечто.
Свет, который попадает в зеркало, он сталкивается с чем-то и возвращается обратно. Как свет приходит к зеркалу?
Он исходит из некого источника.
Из какого источника, мне не важно. Как он к зеркалу приходит в контакт?
Прямым образом.
Прямым, кривым, не важно. Как он приходит? За счет какой силы?
Я не понял вопрос, извините.
свет приходит. С какой стати он вообще приходит?
Мы изучаем, что свет все время есть.
Мы не говорим о том, что он находится. Находится и находится. Мы говорим о том, что он приходит, поступает к зеркалу.
Ну так есть какой-то детектор, тоже зеркало, которое воспринимает и отражает свет.
Притягивает свет, и тогда он встает лучом. А так он находится в каждом месте. Вообще не ощущается. Но когда ты, как мы говорим, в космосе ставишь какую-то преграду, и тогда в этом ты раскрываешь свет, ты притягиваешь свет, ты хочешь, желаешь. Почему? Тебе как бы нельзя этого делать. Ты можешь притянуть свет в той степени, в которой у тебя есть ограничение, и свет натолкнется на ограничение, ты не дашь хозяину войти внутрь и дать тебе что-то такое вкусное и приятное. Ты будешь сопротивляться этому и скажешь: я не хочу. И мы договорились, что этого не будет. И я тебе даю это делать только при условии, притягиваю тебя, что я делаю это при условии, что я делаю это только ради тебя, и насколько я смогу, я это сделаю, и это все исходя из любви к тебе. А хозяин тебе что скажет? Ну, я хочу тебе дать, накормить тебя энцов, бесконечности. Что ты тут берешь, 1 грамм? Что ты ответишь?
Это то, что я могу сделать.
Да, но почему ты сейчас... Ты должен ему ответить, почему ты сделал сокращение, почему ты не получаешь?
Потому что я хочу уподобиться.
Так это ты хочешь?
Да. В этом все дело. Стыд, что чувствуется эгоистически очень сильно.
Как обратить стыд в доблесть с помощью отраженного света? Написано так. Где написано, что с помощью отраженного света, Орхозер, стыд становится доблестью. Есть такие слова. Ну, дай Неси.
Как мы говорим, что существует отраженный свет? Нет, прямой свет. Ведь он начинается с отраженного, если пока нет восприятия.
Орхозер не может быть без Ор-Ишар. Это должно начаться с того, что у нижнего есть желание уподобить свойства со светом, с Творцом. И тогда он в той степени, в которой он оценивает себя, как и что, он открывает себя свету, а прежде проявляется Ор-Ишар. Ты хочешь сказать так, как появляется Ор-Ишар без Ор-Хозер? Да? Согласно... Как это сказать? Тут есть много состояний. Есть сокращение, есть хасадим, которые наполняют желания парцуфа. После того, как парцуф наполняется всеми хасадим и готов работать и в получении ради отдачи, начинает раскрывать все эти вещи, начинает раскрывать свои возможности, свои желания. Что тут ради... Об этом здесь не говорится, здесь этого нет. Ман. Без подъема мана разве может быть... свет, и он может дойти до масахов, подерож. Нет, все это происходит за счет манов, маны.
Что стоит за тем, что есть прямой свет? Какой материи привлекается этот свет?
Кисарон поднимается от парцуфа к парцуфу до энсов, и из энсов, из мира бесконечности, начинает приходить высший свет. А когда высший свет приходит, то он доходит в облачении хасадим. Парцуф уже находится под сокращением, под цимцумом и в намерении ради отдачи, иначе он бы не смог привлечь никакого света.
Ответ я услышал, так что есть хисарон, все начинается с хисарона. Но здесь он говорит, что начинается с прямого света, это еще до хисарона.
Мы здесь не говорим о хисаронах парцуфа, ты не увидишь здесь, что он объясняет тебе, что парцуф поднимает ман. Это потом, в восьмой, в девятой части. А здесь мы говорим пока что о том, что и действия, и хисароны парцуфов, они происходят за счет света, светов, а не парцуфов. Потому что это еще до разбиения. Я понимаю, что вопросы здесь правильные, хорошие. Но мы пока еще, мы все еще не сможем связать эти вещи, что все это происходит свыше, без раскрытия хисаронов снизу. Это называется пока что еще мир Адам Кадмон. Нет пока еще нижнего. И не верь философам, утверждающим, что суть души это материалы разума, и жизненная сила ее исходит только из познаний, что от этого она растет, и этим оживляется. А ее бессмертие после смерти тела полностью зависит от меры приобретенных знаний, настолько, что без них нет у нее основы, на которой покоится бессмертие. Все это вовсе не мнение Торы. Да и сердце не согласно с этим. И любой, кто хоть раз пытался приобрести хоть какой-либо разум, знает и чувствует, что ум — это приобретение, а не суть приобретающего. А как сказано, весь материал нового творения, как духовных, так и материальных объектов, представляет собой не более не менее, как желание получать. И несмотря на то, что, как сказано, душа представляет собой желание отдавать, это лишь следствие ее исправления облачением в отражаемый свет, получаемый ею от высших миров, из которых она нисходит к нам. Но суть души — это лишь желание получать. И пойми это. А все отличие одной сути от другой, которое мы только можем выявить, не что иное, как отличие в их желаниях получать, которые порождают в каждой сути ее потребности, которые, в свою очередь, порождают мысли и знания в таком размере, который необходим для удовлетворения этих потребностей, обязанных своим возникновением желанием получать. И насколько различаются у людей желания получать, настолько различаются их мысли и знания. Например, у тех, чье желание получать ограничено только животными наслаждениями, потребности, мысли и разум направлены лишь на наполнение этого желания во всей его животной полноте. И несмотря на то, что для этого используют разум и знания человека, ведь время им быть взрослыми, разум этот как разум животного, поскольку находится он в рабстве у животного желания и служит лишь ему. А те, чье желание получать требует в основном человеческих наслаждений, таких как почести и власть над другими, чего нет у животного типа, их основные потребности, мысли, знания направлены только на то, чтобы наполнить это их желание, как только возможно. А те, чье желание получать требует в основном знаний, их основные потребности, мысли и знания лишь для того, чтобы целиком наполнить это желание.
Но, тем не менее, Баля Сулам
называет все эти желания как желания животные. Он не говорит человеческие, людские. А определения должны быть определениями, они должны быть точными. Итак, каково мнение философов? Философы говорят, что мы что-то постигаем. Каким образом? Ведь мы же говорим, мы же рассуждаем, мы исследуем. И они не понимают, что они исследуют не природу, а исследуют собственные измышления. И поэтому и не держатся за нечто настоящее, а крутятся вокруг фантазий, не обоснованные ни на каких исследованиях реальных. Только лишь основанные на мыслях. Поэтому так и говорят они о душе человека. Нефеш, нешама. И якобы если заниматься этим, говорить об этом, то мы уже имеем с этим связь. В то время как каббалисты говорят, что все это одна большая ложь. Ни у кого из людей нет души. Душой называется постижение свойства отдачи, находящееся выше нашего желания, выше нашей природы. И те, кто приходит, приходят. Те, кто нет, нет. А существование в этом мире мы еще должны проверить. Что такое вообще существование в том ситуации, то, что мы называем нашей жизнью? Но никакой связи нет между нашей животной жизнью, то есть животными желаниями и душой, потому что душа — это желание отдавать и не имеет никакой связи с нашими желаниями. Поэтому нужно разделять одну часть от другой. Буквально железной стеной. Или человек находится на одной стороне, и тогда для него решающим является то, что находится в его животных желаниях, или же он управляет ими, каждым из своих действий, и он пользуется ими ради отдачи, используя возможности отдачи. И тогда те действия, те желания будут называться душой, нешама. Или нефиш, наранхай, нефиш, рох, нешама, хаехи. Да, все названия слова души на всех 125 ступенях.